Евангелие сегодняшнего. Оно довольно соблазнительное. И как раз люди, выступающие против христианства, против Христа, против учения, против благовестия, они вот спотыкаются об этом случае. Почему живой, который любовь, который жизнь, истина дает всем жизнь, да, и почему он пресекает жизнь смоковницы? Вот, хотя она росла, у нее листья есть, да, и все. И вдруг понятно, что то, что дал жизнь, он может ее отнять. Поэтому ничего чудесного здесь вообще не произошло. Вот, хотя ученики удивились, но не удивились, что если человек это сделал, то это было удивительно. А когда это делает Бог, это не удивительно. Ему ничего создать не проблема, а уж тем более то, что создано, умертвить. Вот. Ну, в данном случае смерть растения, она, выглядит в виде мгновенного высыхания. То есть вот это мгновенное высыхание их удивило не то, что если бы она там потихонечку увядала, стала бы, да, там, через несколько там, месяцев бы увяла и засохла, это было как бы более-менее естественно. А когда вот только сказала, она раз, и уже такой вид, что окончательно мертвого дерева, то есть все листья поспадали, все, соки все ушли, но вот стоит мертвое, абсолютно мертвое сухое дерево. Вот. И их поразила вот эта быстрота, и она поражает еще то, что, собственно, а зачем все это нужно? Ну, конечно, можно сказать, что это не просто так было, это был показатель, так сказать, символический, образный языком. Это был показатель того, что произойдет с народом Израиля. И так это, такое толкование отцы дают, оно истинное, верное и так далее. Но как бы с точки зрения жизни, как-то маловато мотивация что-то уничтожить только потому, чтобы это послужило примером. Знаете, что можно было подобрать какой-то пример, да, и другой, который бы как-то показал это все, но не лишал бы жизни там, конкретного живого существа, в данном случае этой смоковницы. Это первое. Второе, что тоже у нас в душе сомнения бывают, да, это в отношении всеведения Божьего. Если человек это Евангелие, то такое ощущение, как будто Бог не видел. Он и шел к смоковнице, искал плоды, опа, не оказалось тут плодов. А что, не знал заранее, что там плодов нет, что ли? То, что мы говорили. Казал бы, он должен знать, а он не знал. Или, иначе, получается, он развивал спектакль. То есть, если представить, что он знал, а и шел, и делал тогда, он разыгрывал сознательно спектакль перед апостолами. Вы можете допустить, что Господь играет спектакль? Я не могу допустить. Значит, он не знал. А как Бог может не знать? А я не знаю как. Но он не хочет знать. Потому что если он все бы знал, он может знать. Но это разные вещи. Мочь и хотеть. Да? Мы можем тоже изучить какой-то язык. Хорватский, например. Но мы его не учим. Но можем же, если вот так захотеть. Можем. Турецкий язык, да любой язык. Даже японский. Захотели бы, взяли бы и выучили. Правильно? Одно дело мочь, другое дело хотеть. Он может это знать, но он не хочет. Некоторые вещи он не хочет знать. Потому что ему самому интересно с людьми общаться. Интересно, вот как бы вот это неожиданность какая-то. А если он будет все, как включит свое всеведение и будет все знать, ему будет неинтересно. А так как подавки, да все, все ответы известны. Никаких проблем нет, задач не все решать бесполезно, потому что в ответ ему все известно. Кто чем закончит, как и где, и все, все. Уже неинтересно. Просто неинтересно. Скучно. Мне было скучно, что знать. Вот, абсолютно все знаю. Да? Потому что, ну, что вот это, я должен играть. Жить я уже не могу. Если я все знаю, я уже не, Я должен играть, я должен разыгрывать его, я не знаю. Как я буду общаться с людьми, если я о них все знаю? Все. Абсолютно все. Мне уже неинтересно. Я уже о них все знаю, знаю, чем они закончат, чем они начали, и вообще, вообще все их жизнь, и что тогда я. Вот я на себя примеряю, да? Вот. И что мне тогда? Ну, просто неинтересно. Или меня нашли, а он еще живой. Он-то не знает, что его ждет. А я знаю, да? И как я с ним должен вести себя? Так как я знаю вроде, да? Или я сказать ему все, да? Просто вывалить на него, да? Чтобы он там не знает, что с ним будет. Вот. Или, значит, притворяться, что я не знаю. Так и получается. Представляете? То есть, получается, что Бог поставился, воплотившись, поставил такое положение, что он все время должен притворяться. Но это очень тягостно. Жить и внутри все время притворяться. Изображать у себя, вот я ничего не понимаю, не знаю, но вот, а на самом деле я все знаю, или все время говорю, я все знаю, и все, и тогда как себя вести. Да? То есть и так, это очень внутреннее, как человека, да? Как Бога мы не можем судить, что у него там, да? А как человека мы знаем, да? Что у человека, наши чувства, наши эмоции, отношения, да, и это очень тягостно. Тягостно знать и тягостно не знать по-своему, и там свои проблемы там и там. Вот. И поэтому я не знаю, конечно, как оно бы на самом деле было, но полагаю, что Господь скрывался, Сын Божий скрывался за Сына Человеческого. А Сын Человеческий уже ограничен. Он уже ограничен, и он уже может чего-то не знать. И вот Господь уходил с Сына Человеческого как бы и скрывался за это, за вот эту чисто человеческую немощь. Вот, потому что то, что он был безгрешен, да, безгрешен. Но человеческая природа имеет немощь, да, она уже не равна, да. И то, что он потерпел смерть, она и показывает немощь человеческой природы, да, что она смертная. Если даже безгрешному надо было умереть. Безгрешному. Поэтому вот это как бы известная такая установка, что смерть вследствие греха, она не совсем точна. И она, это как бы уже, ну, люди, так сказать, преувеличивают, так скажем. Преувеличивают. Потому что как раз пример Господа нашего показывает, нет, умер безгрешный. Нарушается, логика нарушается, человеческая. Где Бог, там логика человеческая разрушается. Да? Поэтому это наша логика. Что если мы совершили, то и умер. И так и написано, да, у апостола Павла. Что похоть рождает, грех рождает похоть, похоть рождает смерть. Вот, то есть грех, по сути, рождает смерть. Да? Но на самом деле не рождает смерть, а дает доступ смерти, да? То есть прийти раньше положенного времени, то есть забрать нас, то есть доступ к смерти вот сейчас, вот какой-то грех тяжкий делает человек, у него сразу опасность, что его может поразить смерть, потому что он тяжко совершил, если там не будет вот этого баланса какого-то, кто-то молитвы прикрывает, кто-то еще какие-то там есть неизвестные нам, вот, то он, по сути, он может сразу перейти в ту жизнь и уже там на суд Божий попасть, кажется, да? Вот. Поэтому вот эта проблема смерти, она не такая простая, как кажется. На самом деле люди изначально не были созданы бессмертными. И мы это исповедуем в каждом богослужении. Когда поем «Ты святой», «Святый Божий», «Святый крепкий», «Святый бессмертный». То есть святым может быть только Бог, крепким в бытии может быть только Бог, и бессмертным в бытии может быть только Бог. Это исповедуем. Это молитва принесена с неба. Это молитва рано додогматной церкви. С неба, да? То есть она имеет догматические основания, то есть утверждения догматические, то есть неизменные, непоколебимые. Вот. Человек только был создан, и первое, на что Бог ему указал, через заповедь запретительную, что он смертен. В тот день, когда вы нарушите, вы умрете. То есть, если мне говорят, вот это ешь, это ешь, а вот этого съешь, ты умрешь. Ну, мы детям говорим, да, вот это не трогай, это я. Ну, если какой-то ребенок по ошибке или по неверию родителям, возьмите яд, съест, он умрет. Почему умрет? Потому что он способен на смерть. Он не бессмертный. Бессмертный, если яд выпьет, ничего вам ничего не повредит. Даже верующего, да, не повредит. А тем более бессмертному. Как он? Его ничего не берет. А то бомбу взорвет, там ничего не случится. Да? Что может Бог от бомбы сделать? Да ничего. Вот, то есть. А материальный мир, он более плотный, более сложный, вот. Чем мир более плотный, чем мир более сложный, тем больше в него способности разлагаться на части, разделяться на части, вот эти что сложенные, да, разделяться. Вот. И, собственно, сама ядерная реакция, так называемая, да, вот, она и показывает, что вот при этом разрушении великая сила выделяется, да, то что мы называем, да, энергия ядерная. Что даже если разрушать ядро атома, да, то происходит, выделяется сила, да, но оно может быть разрушено. И так все остальное, да, все можно разрушить. Здание можно разрушить, землю можно разрушить. А что это такое разрушение? Это и есть смерть. Смерть – это разрушение. Какой-то ценности, да? Какой-то ценности и какой-то, которая она связана с жизнью. Потому что Бог все для жизни создал. Вот. Поэтому люди были созданы не бессмертными, но условно бессмертными. То есть, если бы они выполнили ряд условий, то они могли перейти в качество Бога и стать бессмертными. Тогда возникает вопрос. А как же мы, оставаясь в этой плотной слоях, нося плоть, поэтому плоть называется плотью, что она плотная, да, вот, можем стать бессмертными? Ответ – никак. Оставаясь – никак. Надо измениться. Поэтому слово «покаяние», если рассматривать не как сожаление о грехах, а как реальное изменение, человеческое естество, даже Адама до падения, он тоже нуждался в изменении. То это уже метаноя, когда, то есть изменение, оно было заложено в плане Бога в отношении человека. То есть он был создан человеком, но изменившись, он должен стать быть Богом. То есть и таким путем войти в бессмертие и в жизни вечно прийти. Это была задача Адама. Адам с ней не справился, потому что он не только, он сразу же как раз дорогу к смерти проложил. Вот эту табличку, что не влезай, убьет, он сразу в лес и его убил. Еву и его. Ну, жену его, которую потом назвал Еву. И его сразу убило. То есть духовно они умерли и заложили, так сказать, вот эту физическую смерть. Неизбежность физической смерти через определенное время. Но оказалось, что это 930 лет. Вот. Потом срок 10 раз сократился, и мы живем до 100. В основном все до 100 умирают. Редко кто там переходит, но это как раз и исключение, они только подтверждают наш выбор. Важно, что такая линия скелета, она вот критическая для человека. И получается, что эту проблему знает Иисус Христос. И он претерпел смерть, будучи безгрешным. Адам был бы безгрешным, тоже бы умер. Если бы не стал Богом по благодати. Но умер бы как праведник. И ждал бы воскресения уже не как грешник, а как праведник. если человечество созрело для того, чтобы как бы, кто-то в нем решил этот вопрос вот этого бессмертия. Скорее всего, его все равно решил бы Сын Божий, потому что он бы все равно воплотился бы, но уже не для спасения, а для вот решения этой задачи, которую Адам не справится. Поэтому Господь наш имеется новым Адамом. Дополнительно, как помимо всех имен, он имеет новый Адам. Потому что он выполнил ту миссию Адама, которую Адам провалил. Адам был поставлен задача. А как первым человеком, он был первенец. И ответ Господь забрал у него первенство. Это очень напоминает, как значит, Яков отнял первенство у Исава. Такая символизм такой библейский. Вот, вроде тот первенство был, да, а он потерял первенство, и первенство стал Иаков. Так и здесь. Христос стал первенцем, так и называется, первенец из мертвых. Нам что важно? Первенец из мертвых. Да, что мы хотим смерть преодолеть. Дополнительно у нас появился грех преодолеть. Дополнительно из-за падения появился ад преодолеть. Выйти из ада. Ад не для нас был создан, не для людей, да, ты подчеркиваешь все. Ад был создан для демонов, уже которые необратимы, они неизменимы. Получается, что для того, чтобы нам преодолеть смерть, нам нужно пройти путем Христа. И взял говорит, возьми крест и иди за мной. С крестом пойти путем Христа. Но куда он пошел? Он на небо пошел. Сначала на Голгофу, смерть и на небо. Вот. И значит наш путь на небо. А что такое путь на небо? Да? Это как раз путь уменьшения плотности, материальности и увеличения, да, духовного. Потому что понятно, что мы по природе никогда не равны Богу, но тем не менее она должна как-то приблизиться. Наша природа, человеческая наклеится. Поэтому Бог есть свет, и ангелы есть вторые светы. И поэтому вот эта световая природа, световая, да, она единит нас с Богом и с ангелами, если мы сами станем светами. Потому что бессмертие, по сути, обещано только свету. А плоть и кровь Царство Божие не наследует, потому что на нем это следует вечную жизнь. Мясная плоть и кровь, мясная, да, не наследует. Но, тем не менее, если мы видим в Писании Нового Завета, в Евангелиях особенно, да, в благовествовании, целый ряд, сейчас нет времени, не будем рассматривать, целый ряд концепций таких, которые требуют согласования и осмысления, потому что они одна другую исключают. Например, одна концепция говорит, что мы, Христос пришел на землю, стал человеком, чтобы нас сделать богами и возвести на небо. Это святоотеческая понятная концепция, это учение церкви, все. С другой стороны, концепция пасты и овцы. Мы овцы Христовы. Как овца может быть Богом? Никак. Это не ее задача. Она даже человек у него стоит, она не может пастырем стать человеком. А, то есть разница между пастырем и овцой всегда остается. Вот. Поэтому о каком обожье можно говорить, если принять концепцию пастыря и овцы? Вот, вот концепция засохшей совокупности. И такая есть. Концепция, значит, все эти, да, что 30, 60, 90, 100. Вот. То есть, как бы, сельское хозяйство, оно связано с землей. Да, это символ, но тем не менее, почему именно такой символ, а не какой-то другой, да? Вот. И так, все остальные, может, то есть еще есть целый ряд концепций, которые надо, вот, как бы, они все касаются нашей личной жизни. И все притчи, да, со Царства Небесного, они касаются личной жизни, именно входа в личную жизнь. Не буду сейчас подробно ничего говорить, скажу, забирать, скажу только, что эти все концепции, они все согласуются с промыслом Божьим, но основная суть в чем? Что мы в своей земной жизни можем реализовать только одну из них. Одну из них. Как, почему человек выбирает, это другой вопрос. Вот. если ты станешь, а если Христовый и правильно будешь вот под руководством пастора жить, да, то ты получишь награду Отцы Христовой. Какая там, да? Скорее всего, это райская жизнь на земле. Новой земле. Где будет все утончено, да, но как бы напоминать. Вот, конечно, не будет вот это мясо и крови вот этой жидкой. Вот, будет новая биологическая тема, но она будет наиболее материально оформлена, скажем так. Да. И поэтому и место пребывания, и все окружающее, весь этот бесконечный мир вот этого пласта, скажем, Царства Небесного, первого пласта, да, он будет более плотным. Вот. И именно поэтому они не могут, как более плотные, подниматься в высшие сферы. То есть, как сейчас ангел нам может прийти, а мы не можем воплотить туда подняться. Вот. Поэтому, кто утончится, они на второй класс пойдут, в мир. Да? Кто еще утончится, на третье небо. Вот. И вот этот выбор мы делаем здесь. Вот. Но и на земле будут разные уровни. То есть это не значит, что если овечка, да, это уже любой символизм, он как бы ограничен. Он не может передать полноту отношения. Он просто показывает нечто. Вот. Поэтому Господь добавляет и сеятеля. Образ сеятеля. Да. Вообще это все плевела и пшеница. А чем, собственно, пшеница лучше овцы? Это тоже какое-то такое, да, полезное зерно, конечно, все понятно, но как бы сравни себе, пшеница это все-таки не Бог. Как бы трудно сказать, что пшеница это Бог, да? Вот, поэтому, опять-таки, это символ чего-то хорошего, но который может войти в Царство Божие, но на каких основаниях, ну не как Бог точно. Вот. А там, значит, 30, 60 и 100. Включается, да? Вот. То есть хотя бы 30 на работе, чтобы вот самый минимум, который пропускает. Значит, успокоиться что? Успокоиться даже 30 не дало. Ну, чтобы хоть какие-то плоды были, да? Значит, он идет искать, ни для одного плода нет. Вот. Ни одного плода нет. И тут как бы у Господа включается промысл Божий, все, и уже у него полная картина составляется. Он знает, что будет написано Евангелие, он знает, что этот случай будет записан, он знает, что случай будет постоянно читаться в храмах, доноситься до нас, и хочет что-то сообщить через него. Да. Если только исторический случай касается израильского народа, да, это интересно, но это, фу, это не про нас. Фу, хорошо, отлегло, да, ничего подобного. Тогда, как бы, если история, так это новая история. Да. И уже с Израилем было все понятно. Уже начиналась новая история, Нового Завета. И зачем нам в Новом Завете вспоминать там какие-то ошибки старого, Ветхого Завета? Все люди ошибаются, ну, ошибки, что было. Вот, не выполнили, не дали плоду. Какой плод? Они плод дали Христа. Родицу дали, да? То есть эту идею. А это и был самый главный плод. Поэтому сказать, что они без плода в этом смысле мы не можем. Вот, все равно этот народ дал главное. При всех поклонениях. Вот, что родился Спаситель. В нем родился. От ихнего колена, от ихнего царя Давида. Да, вот, зашла дева, а дева родила Сына Божия от Духа Святого. Все. Поэтому миссия этого народа была вычерпана. Он самый главный плод принес. А то, что не было плода для собственного спасения, ну это уже такое дело. Тут уж, как говорится, выбор за каждым человеком. Потому что спасение идет через каждого человека. Нету, народ не может спастись. Народ спасается, если большинство народа, членов, да, представителей этого народа спасется. Тогда можно, о, народ спасется. Вот. А если отдельные члены не спасутся, как народ образуется? С чего он образуется, народ? Это понятие народа, все это такое, все нет личного спасения. Вот. Поэтому как бы вот эта смоковница в отношении к израильскому народу, это такой, да, дополнительный, не самый главный момент, объясняющий, но не только для этого Господь это сделал. Вот. И здесь на самом деле страшно становится. Страшно становится. Потому что Господь ожидает от каждого из нас какой-то плод. Это говорится также в его символическом выражении, что я есть виноградная лоза, а вы на ней рождение, то есть веточки. И та веточка, которая не приносит плода, да, высыхает, ее отламывает и бросает в огонь. Вот. А когда возник плод, различно. То есть и он в этой говорится, отец виноградов, я виноградная лоза, а вы веточки. То есть такая рисуется вот, образная картина. Вот взаимосвязи. То, а веточка для чего создана? Чтобы приносить плод. Поэтому если она не приносит плод, каждый из нас, вот, то эта веточка бросается в огонь. С веточкой понятно. А тут целое дерево. А что такое дерево? Дерево это все. Корни, ствол, крона, листья, да, все. Вот. Бывает, что целое. То есть дерево это уже совокупность чего-то, да? Совокупность чего-то, да? Это такая, как бы, вот это какая-то человеческая общность. Это может быть церковь, это может быть народ, если он, в данном случае, израильский, да. Вот. Но в то же время, если случилось Израиль, это не значит, что это не может случиться с кем-то из нас. Вот. Это общность. Поэтому совокупность не может быть персонально рассматриваться. Вот когда виноградная веточка, там может быть каждый из нас персонально. Но плодоносие ожидается и там, и там. То есть есть плодоносие от каждой веточки, и есть плод, и плоды даже, не одни плоды, плоды от какого-то сообщества. Вот. Которое Бог дал жизнь, которым Бог дал конкретный вид, конкретное, вот, наверное, смоковница. Поэтому никто не собирает с нее других плодов. А и на смоку, он же шел за смоку, вот. А не за каким другим плодом, да, то есть, а так вообще не давай. То есть, вот это вот не принесение плода, оно очень для Бога значимо. Значимо. И он говорит, я дал жизнь для того, чтобы это растение, и каждая виноградная веточка, каждый из вас принес плод, и какое-то сообщество, христианская это виноградная лоза, вот, значит, должно принести много гроздей винограда. Да? Вот, ветхозаветный в виде смоковницы, вот, это символы, но тем не менее они понятны. Но и то живое. И то живое. Но поскольку там нет Христа, смоковница. Если он виноградная лоза, то он уже не смоковница. Он сказал, не будет от тебя плода вовек. То есть никогда. То получается, что все потенциальные даже сообщества людей, все остальные, клубы, партии, ложи, там, они обречены на бесплодие. То есть по Христу плодоносие обетовано только виноградной лозе. А виноградная лоза это Евхаристия. То есть опять мы возвращаемся. Как ни крути, народы, которые не причащаются, и люди, которые не причащаются, сообщества, которые не причащаются, обречены на бесплодие.
Подобляются столкнулся на улице.
Да. Они проклинаются Богом на вечное бесплодие. А это ведет к смерти, усыханию, лишению жизни. Поэтому кончина их сразу. А остаток сжигается, а что остается делать? Но и виноградные Ведущие тоже в опасности. Они как раз, в отличие от спокойствия на истинном деле находятся, да, избранным Богом. Но если они будут лишать себя питания Евхаристии, а это двумя путями, либо игнорированием, не ходить там, не приезжают там, да, либо не соответствием качества. То есть, когда вроде технически ты подходишь, но своим внутренним состоянием не позволяешь соком, да, Христа войти в состав твоей веточки, да, ожить и принести плоды Духа Святого, то это не поможет. И вот эту опасность мы должны всегда помнить и делать все, чтобы это с нами случилось. Всем спасибо.